12. Оставалось только защищаться. Оставался центр. Взнуздав тело, он погнал его вниз, в расщелину. Он нашел мокрую одежду, напялил все на себя, придирчиво разглядывая конечности, обернутые изодранным тряпьем. Тело и одежда были неуклюжи, как водолазный костюм. На столовом утесе набрал миди и заставил рот принять их. Он смотрел только вниз, туда, где у камней плясала вода. Море покрылось рябью, и каждая маленькая волна несла на гребне еще одну, совсем крошечную. Глубина стала непроницаемой, а поверхность воды — холодной и серой. Пока челюсти работали, он сидел неподвижно, положив двух омаров рядом на скалу. Моросящий дождь колол кожу. Взбаламученные волны беспорядочно плескались. Потом омары подбирали крохи пищи и несли в рот. Доспехи защищали омаров от невыносимой тяжести неба. В перерыве между мидиями голос что-то бормотал, то приближаясь к рассудку и истине, то снова соскальзывая назад. «У меня нет доспехов», — оттого и расплющился в лепешку. Профиль тоже испорчен. Рот выдается вперед, и у меня два носа. Центр, однако, думал о другом. Надо быть осторожнее на ветру. Я не хочу умирать заново. Мидий было много. Занятый делом рот отвлекся от других возможностей. Я всегда был двойственен, имея тело и рассудок. И теперь ничего не изменилось, просто стало яснее. Центр обдумывал следующий шаг. Мир можно скрепить заклепками, а плоть — челюстями муравьев, как это делают в Африке. Воля способна сопротивляться. Наконец мидии закончились. Омары притворились, будто кладут еду в рот, однако рот не узнавал прежнего ощущения. «Надо!» Он повернулся на четвереньках. Затаив дыхание, поглядел вверх и увидел на фоне неба старуху, выбравшуюся из подвала. «Это гном!» Я дал ему серебряную голову. В лицо хлестнул ветер и дождь. Старуха кивнула помутневшим серебряным ликом. «Хорошо, что я надел серебряную маску на другое лицо. Это гном. Это еще не следующий ход». Он снова погнал тело к наблюдательному посту, подтащил к гному и заставил встать на колени. Гном все так же ласково кивал серебряной головой. В самой верхней расщелине что-то изменилось. Он испуганно отпрянул, потом осторожно заглянул внутрь. Белая жижа на дне расплескалась. От стенки откололся и рухнул пласт камня. Он придвинулся ближе и осмотрел камень. Один край пласта был старый и выветренный, три других белые, как помет, со свежим изломом. Камень имел шаг в длину и дюймов 6 в толщину. Огромная толстая книга со странным тиснением на белой обложке. В первый момент картинка понравилась глазам, потому что там не было слов. Слова прикончили бы его окончательно. Глаза снова и снова обводили причудливо выдолбленные линии. Так же, как рот жевал мидии. Рядом темнела впадина, из которой и выпала книга. Впадина тоже имела свой рисунок — перевернутое дерево, растущее вниз от старого скола, где ветер и дождь источили камень. Стволом служил глубокий вертикальный желоб со слоистым краем. Ниже он разделялся на тре. Дальше шли сучья, а потом ветви, похожие на ходы книжного червя. Ствол, сучья и ветви были одинаково черные. Вокруг них вскипал яблоневый цвет серебряных и серых пятен. Цвет тускнел под каплями дождя, которые оставались лежать на ветках, как безвкусные плоды. Рот снова зашевелился. Молния. Темный центр в ужасе сжался. Он так и знал. Знание выводило такой страх, что он сам заставил рот выговорить. «Черная молния». Оставалась еще одна роль, которую мог сыграть. Роль умалишенного, бедного Тома, укрытого от знания о черной молнии. В панике он схватился за старуху, кивавшую серебряной головой. «Помоги мне, милая! Мне так нужна твоя помощь!» Рот подтвердил. «Если ты его не остановишь, милая, он расколет эту проклятую скалу, и нам придется плавать». «В чем плавать?» Рот торопливо продолжил. «У панорамного утеса лежал камень, а теперь сдвинулся. Вода его сдвинула. Я никого бы не стал просить, кроме тебя, потому что камень лежит хорошо и будет лежать всегда, если только его не трогать. В конце концов, милая, он тебе муж». С постели босиком на ковер, через темную комнату, и не потому что хочется, а потому что надо. В дверь на площадку, где огромные напольные часы. Ощущение опасности за спиной. За угол к лестнице. Вниз, вниз. Топ, топ, топ. Как разросся холл. В каждом углу притаилась тьма. Перила высокие, я едва достаю до них. Съехать бы, но сейчас не до того. Перила другие, все другое. Картинка другая. Надо спуститься, встретить то, к чему повернулся спиной. Тик-так. Тени навалились сверху, мимо кухонной двери. Отодвинуть засов. Подвал, колодец тьмы. Вниз, вниз. Топ, топ, топ. Из стены выпирают гробы. Под церковный двор, через смертную дверь, навстречу с властелином. Вниз, вниз. Топ, топ, топ. Черные груды, запах сырости. Стружки с гробов. Если человек видит в море красного омара, он сумасшедший. Птичий помет нерастворим. Безумец и чайку примет залетающего ящера. Он свяжет два слова из книжки, а когда спятит, слова вернутся, неважно через сколько лет. Я прав, милая? Скажи, что я прав. Серебряное лицо ласково кивало, дождь осыпал брызгами. Пламя из гробов, угольная пыль, черная, как черная молния. Плаха и топор рядом. Тюлени совсем не враждебные, а псих никогда не выспится. Скала ему кажется слишком твердой, слишком реальной. Он вывернет реальность наизнанку, особенно если у него развито воображение. Он способен увидеть в одном рисунке всю природу вещей. Разве я не прав? А потом в темноте, попытавшись приподнять одну связанную ногу и обнаружив лишь студенистую массу, обнаружив слабость там, где искал такую необходимую силу, остались только крики и попытки спастись. Тьма в углу вдвое темней. Что-то мерещится. Тьма разверзается. Сердце замирает в немыслимом страхе. Картина возникает снова и снова с начала времен. Приближение неизведанного. Темный центр, повернувшийся спиной к тому, что его создало, боролась и пыталась спастись. «Ведь я прав? Скажи, что я прав». У левой руки раздался шум, и наблюдательный пост обдало брызгами. Он заставил внешнее лицо повернуться к ветру, воздух хлестнул по щекам. Гном был мокрым от морской воды, а не от дождя. Море вокруг скалы спасения побелело, в воронке слышался приглушенный шум, и оттуда вылетали фонтаны брызг. Такую погоду изучали и раньше, но на более низком уровне. Он взобрался, и блюдечки удержали его. Море наливалось ритмом. Скала спасения подбрасывала набегавшие волны и швыряла в расщелину под воронкой. 9 раз из 10 волна сталкивалась со своим отражением, что летело обратно, и они вздымали полосу брызг, похожую на шипящий в воде зажженный фитиль. Однако на 10-й раз волна проходила свободно, потому что 10-я была слишком мала. 10-я вламывалась в щель, сжималась, набирая ускорение, и в трубу вылетал мощный фонтан. Если он был очень мощным, то рассыпался широким веером, словно плюмаж, а ветер сверху ощупывал с него перышки и швырял через гнома. Брызги долетали до самой Хай-стрит. Следить за волнами — все равно, что поедать мидии. Но море приковывает внимание еще дольше. Центр рассредоточился, предоставив рот самому себе. Ясно, что скоро начнется шторм. Этого следовало ожидать. Но кто может предусмотреть такое сложное поведение воды, выверенное до последней капли в соответствии с законами природы? И, конечно же, человеческий мозг просто обязан в какой-то момент сдаться. Вселенная превращается в хаос, но за хаосом все равно остается реальность. И несчастное, сумасшедшее существо, прилепившееся к скале посреди моря. У безумия нет центра здравого смысла. Нет ничего похожего на то «я», что сидит сейчас на скале, отодвигая мгновение, которое вот-вот наступит. Последнее повторение ритма, а потом черная молния. Центр закричал: «Как я одинок! Господи, как я одинок!» Чернота. Знакомое чувство, тяжесть на сердце, резервуар, который в любой момент может затопить глаза, не знающие слез. Тьма, похожая на зимний вечер, сквозь который шагало когда-то юное тело, подгоняемое центром. Вид из окошка оживляла лишь цепочка уличных фонарей на верхушках столбов. «Я одинок. Я так одинок!» Резервуар переполнился, и вся цепочка огней вдоль дороги от Большого Тома до Карфакса распустила радужные крылья. Центр почувствовал бульканье в горле и послал зрение вперед, в отчаянии цепляясь за следующий фонарь, потом за другой, третий, что угодно, лишь бы отвлечь внимание от внутренней черноты. «Потому что я всем чужой». И остался один. Центр позволил пройти по аллее, пересечь улицу, квартал, подняться по некрашенным деревянным ступеням. Он сидел у огня. Все колокола Оксфорда отпевали переполнившийся резервуар, а в комнате рокотало море. Центр выжимал из лица недостойный мужчины страх. Но вода неуправляемо лилась, стекая со щек. «Я так одинок! Так одинок!» Вода медленно сохла, время тянулось, словно на скале посреди моря. Центр сформировал мысль. Надежды больше нет. Нет ничего. Если бы только кто-нибудь взглянул на меня, поговорил со мною, если бы я мог стать частью чего-то. Время тянулось, равнодушное к словам и мыслям. Звук шагов по ступенькам 2 этажами ниже. Центр ждал, не питая никаких надежд. В какую комнату они зайдут? Но шаги не смолкали. Они поднимались и поднимались, становясь громче, почти такими же, как удары сердца. И когда оборвались за дверью, он поднялся, волнение прижав руки к груди. Дверь приоткрылась, и почти у самого потолка в щель просунулась шапка черных кудрявых волос. «Натаниэль!» Нат вошел с сияющей улыбкой и остановился, глядя в окно. «Вот, решил навестить. Я приехал на уикенд. И потом с опозданием. Можно к тебе?» «Дружище!» Нат стащил пальто и огляделся с таким видом, будто вопрос, куда его пристроить, был самым важным на свете. «Сюда! Вот, присаживайся! Я! Нат! Дружище!» Нат снова расплылся в улыбке. «Рад тебя видеть, Христофер. Посиди у меня. Ты никуда не торопишься? Я приехал читать лекцию. Надеюсь, не сегодня?» «Нет, сегодня я свободен». Центр уселся напротив, как раз снаружи своего окошка, где-то во внешнем мире. «Поговорим?» «Давай поговорим, Нат». «Ну, как тут у вас?» «А как Лондон? Не любит лекции о небесах». «О небесах?» Тело смеялось все громче и громче. Снова полилась вода. Нат ухмылялся и краснел. «Я знаю, хватит, хватит». Он утер воду и икнул. «О каких таких небесах?» «О тех, что мы создаем для себя после смерти, если не готовы принять те, что есть». «Ты... ну и чудак же ты». Нахмурившись, Нат поднял указательный палец к потолку и тщательно сверился со справочником. «Для таких, как мы, небеса — ничто, чистое отрицание, безвидны и пусты, понимаешь? Словно черная молния разрушает все, что зовется жизнью». Снова смех. «Нет, не понимаю, да и какая разница, но на твою лекцию я приду». «На, дорогой, ты не представляешь, как рад тебя видеть!» Лицо Натаниэля вспыхнуло горящим фитилем, и он исчез. Остался центр, напряженно уставившийся вниз в воронку. Рот раскрылся от ужаса и изумления. «А я так его любил!» Чернота, движение на ощупь по гладким стальным ступеням трапа, который слабо поблескивает в сумрачном свете, отраженном облаками. Центр пытается сопротивляться, словно ребенок, который боится ночного подвала, но ноги сами несут его туда. Выше и выше, от шкафу-то на полубак, еще выше, мимо орудия. Встречу ли его? Придет ли он сегодня? Натаниэль, словно нарисованный китайской тушью на пасмурном небе, неуклюже хватался за поручни, вознося свои полуночные молитвы. Привычно и осторожно Нат застряла в глотке, и он прошел, сделав вид, что не заметил. Общаться как можно меньше, а потом зажечь на мостике фитиль. И его снесет, сбросит с ее тела и расчистит дорогу мне. Закуски съедены, мы приступили к рыбе. Однако может и не сработать. Что, если он не придет на корму молиться своей вечности? «Прощай, Нат. Я любил тебя, хотя ты совсем не в моих правилах. Но что еще может сделать предпоследний уцелевший червячок? Потерять собственную личность?» Натаниэль стоял на темной палубе, раскачиваясь и растопырив руки, покорно смирившись с тем, что его не заметили. Чтобы не попадаться офицерам на глаза, отступил в темноту за верхней ступенькой трапа. Все решено. Время, место, предмет страсти. Слава Богу, хоть сегодня пришел пораньше. Курс 0,4,5, скорость 28 узлов. Ничего не видно, идти еще час. Что нового? Все как обычно. Мы на 30 миль севернее конвоя. Одни-одинешеньки. Сигнал пошлем через час. Старик как раз встанет. Такие дела. Никаких зигзагов. Вперед, малый ход. «Кстати, через 10 минут взойдет луна, и из нас получится отличная мишень. Не наскочить бы на фрицев. Ну и ночка. Сладких тебе снов». Послышали шаги, кто-то спускался по трапу. Он перешел к правому борту и посмотрел на корму. Там раздавался шум двигателя, темнел силуэт трубы. За кормой тянулся белесый след. Еще один шел от борта. Правый борт был едва виден, но палуба черным пятном выделялась на фоне моря. А бомбометы, тралы и задранные вверх орудийные стволы мешали разобрать, пристроилась ли у борта тощая фигура. Ему померещилась тень богомола, поднявшего к лицу задние лапы. Нет, это не Натануэль. Это Мэри. Я должен, но как ты не понимаешь, сучка. Вестовой. Да, сэр. Принесите мне какао. Есть, сэр. И еще, вестовой. Нет, ничего. Шли вниз по трапу. Темнота, ветер в лицо. Мерцание по правому борту, словно далекие огни затемненного городка. Луна восходит. «Вперед смотрящие с левого борта!» «Да, сэр. Сбегайте в рубку и принесите другой бинокль. Этот пора чинить. Найдете на полке под столиком штурмана». «Есть, сэр. Я пока сам послежу за вашим сектором». «Есть, сэр». Шаги вниз по трапу. «Сейчас. Главное правильно сыграть. Просто случайно решил прогуляться по левому борту». Пауза. «Давай. Добраться до Нактоуза, броситься к переговорной трубке». Голос настойчивый, редкий, испуганный. «Право руля, мать вашу!» Страшный удар. В пьесе этого нет. Облака вспыхнули белым светом, вселенная завертелась. Падение, сокрушительный удар, рот, залитый черной водой. Тело мечется во все стороны. Рот в ярости закричал в белую муть воронки. «Приказ был правильный, черт побери!» Сожран. На волны смотреть было трудно, и кто и дело закрывала белая пелена. Он заставил окошко отстраниться и перевел его на свое одетое тело. Одежда промокла насквозь, а гетры походили на ветошь. Рот механически повторял что-то. «И зачем только я скинул сапоги?» Центр притворялся, что не слышит. «У рта своя мудрость. Всегда остается сумасшествие, как спасительная щель в скале. Лишившись всякой защиты, человек может спрятаться в сумасшествии, как те твари в панцирях, что шныряют в зарослях, где живут мидии. Найти что-нибудь и рассматривать. Сумасшествие все покроет. Правда, милый? Не можешь смотреть — действуй». Он поднялся и заковылял под ветром, дождем и брызгами, спустился по Хай-стрит туда, где лежал клеенчатый плащ, превращенный в резервуар. Стал черпать зюйдвесткой воду и носить к выбоине. Сосредоточился на законах воды. Как она падает, как течет, как предсказуемо и управляемо. Шкала то и дело тряслась. Над наблюдательным постом взлетало белое облачко, и по расщелинам стекали вниз белые пенистые струйки. Опорожнив плащ, он встряхнул его и надел. Сосредоточиться на застежках, забыть о том, что надвигается. На Клавдии клочьями висела пена. Плащ раздулся под ветром и подтолкнул его к жёлобу, пригвоздил к месту, и в этот момент небеса снова разверзлись. Вода ударила в спину и ливнем хлынула в расщелину, двигаясь кругами и вспухая на дне мотным бурлящим потоком. Вслепую ощупью он дошел вдоль Клавдия до расщелины и задом наперед заполз внутрь. Натянул на голову жюйтвестку и уткнулся лицом в ладони. Почерневший мир проникал к нему только в звуках. Если бы это слышал безумец, он решил бы, что гремит гром, и был бы, разумеется, прав. Нет смысла это слушать. Гром только и всего. Над тем самым горизонтом, где корабли снуют туда-сюда. Слушай лучше шторм, который решил обрушиться на эту скалу. Решил выбить последние мозги из головы злополучного бедняги. Конечно, никто не хочет сходить с ума, но придется. Подумать только. Все люди спокойно лежат в теплых постелях, а британский моряк сидит на одинокой скале и сходит с ума. И не потому, что он хочет этого, а потому что море — это кошмар. Худший кошмар, который можно себе представить. Центр настороженно прислушивался. Теперь он сосредоточился на словах, вылетающих изо рта, потому что плоть и волосы заслонили зрительное окошко. А слова можно было исследовать так же, как и мысли. В них звучала скрытая музыка. «Помогите! Помогите! Я умираю! Умираю от жажды, от холода и голода. Я как подтопленное бревно, застрявшее в расщелине. Я выполнял свой долг, и вот моя награда. Сам вид мой вызывает сострадание. Я был молод, силен и хорош собой. У меня был орлиный профиль, и волнистые волосы, и блестящий ум. И я пошел сражаться с вашими врагами. Я выжил. Я покорил морскую стихию. Я одолел скалу, чая, комаров, тюленей, бурю. Теперь я исхудал и обессилел. Мои суставы, как узлы, руки и ноги, как палки. Лицо постарело. Волосы побелели от морской соли и невзгод. Мои глаза — тусклые камни. Центр дрогнул и сжался. На фоне шторма, тайной музыки, слов и рыданий, вылетающих изо рта, слышался еще один звук. «Моя грудь похожа на остов погибшего корабля. Каждый мой вздох — страдание». Звук был настолько слаб по сравнению с шумом ветра и дождя, что невольно заставлял прислушиваться. Рот тоже это понял и застонал еще усердней. «Я схожу с ума! Молнии играют на просторах взбесившегося моря! Я снова стану сильным!» Рот запел. Центр все прислушивался. Сквозь пение, сквозь музыку, сквозь рев шторма. Звук долетел снова, и на мгновение центр принял его за гром. «О-о-о! Молнии Тора бросают мне вызов! Вспышка за вспышкой рвутся залпы белого огня. Это небесные стрелы летят в Прометея. Белые, белые, ослепительно белые в человека на голой скале». Шум был глухой и далекий, как отдаленная канонада. Он смутно напоминал грохот барабана, и рот тотчас подхватил. «Тра-та-та-та-та! Солдаты идут! Мой император взят в плен! Тра-та-та!» Наверху, похоже, перетаскивали мебель, и рот в панике затрещал, словно сверчок. «Ставь сюда! Отверни угол ковра, тогда стол пройдет. Вот, пусть стоит рядом с радиолой. Смени эту пластинку, поставь что-нибудь решительное, героическое». Или это мешки с мукой свалились с железного трапа на стальную палубу? «Право руля! Право руля!» Или это трепещут медные крылья? Дверь подвала захлопнулась за спиной ребенка, который спускается все ниже и ниже в свой сон для встречи с тем, от чего он отвернулся при сотворении. «Голову долой! Отрубить ему голову! Там, на плахе средь пламени и угольной пыли!» один центр знал. Опознал звук с такой точностью, что выкрики рта приносили не больше пользы, чем бессмысленная икота. Раздавался скрежет и стух лопаты по крышке огромной, зарытой в землю жестянки.